У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Леш, привет.
Привет, да, еще раз всем привет.
Итак, Московская биржа в пятницу вечером приостановила торги облигаций Роснано. Общий объем снятых с торгов ценных бумаг составляет порядка 70 миллиардов рублей. В Мосбирже и госкорпорации ситуацию не комментируют, но предполагается, что причиной блокировки является начало реструктуризации долга компании перед кредиторами.
Значит, в двух словах, что за бумаги? Облигации компании, размещенные в период с 2014 по 2020 годы. Известно, что в пятницу госкорпорация встречалась с кредиторами и крупными держателями облигаций. Обсуждались финансовые результаты деятельности и возможный сценарий реструктуризации в интересах кредиторов. Участники встречи констатировали, что текущая финансовая модель компании требует корректировок. Вот важная формулировка, которую нужно разобрать. Финансовая модель компании требует корректировок. В настоящее время, говорят в Роснано, есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев. Подчеркивается, что в пятницу никакого решения не было принято, и Роснано планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах, ну, будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств. Два слова о Роснано скажу. В 2019 году Анатолий Чубайс, который руководил долгое время этой госкорпорацией, сообщил российскому президенту, что построенные Роснано-заводы заплатили федеральный бюджет за весь период работы 132 миллиарда рублей, в полном объеме возместив вклад государства. В декабре 2020 года совет директоров избрал Куликова, Сергея Куликова, председателем правления управляющей компании на срок 5 лет. Полномочия Чубайса были прекращены. Тогда же в сентябре сформировали руководство и совет директоров управляющей компании Роснано. И еще о деньгах буквально скажу. В общем, масса проектов, естественно, там масса всего. В 2020 году объем нанопродукции, это, ну, оценивался, да, составит 600 миллиардов рублей. По данным Росстата, объем российского рынка нанопродукции составил почти, в 2014 году почти 760 миллиардов рублей. В 2015 году чистая прибыль группы Роснано составила почти 17 миллиардов рублей. То есть кажется, ну, кажется, не знаю, сейчас специалисты нам расскажут, что до какого-то времени дела шли, ну, неплохо. Несмотря на то, что мы слышали много критики, ну, от обывателей, где, дескать, нанотехнологии, которые будут доступны, ну, всем обывателям. Для бизнеса мы знаем, что были проекты, это не там и оптоволоконные сенсоры, ну, там масса всяких вещей было создано. Но вот таких, которые бы в широком применении, в ширпотреб уходили бы в широкое потребление, таких мы, так сказать, не получали. Мы все ждали планшеты, ноутбуки, смартфоны. Их не было. Ну и, наверное, стоит вспомнить хвастовство руководителя Роснано Анатолия Чубайса несколько лет назад по поводу на корпоратив новогодний, когда Анатолий Борисович позволил себе сказать, что у нас огромное количество денег, и мы, так сказать, живем в шоколаде. Это тоже тогда вызвало волну негодования и недовольства.
К нашему эфиру присоединяется специалист по фондовому рынку, кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский. Александр Юрьевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Александр Юрьевич, здравствуйте. Мы вот пытались связаться с представителями госкорпорации, получить какой-то комментарий, нам было отказано. Все отказались комментировать. Скажите, пожалуйста, ну так, чтобы разобраться обывателю, да, в каких случаях приостанавливаются торги? Вот с чем это может быть связано?
Это в первую очередь по просьбе самой компании. когда компания не в состоянии выплатить текущие долги по выпускам облигаций, и они подают заявку на приостановление торгов.
А скажите, пожалуйста, а почему об этом прямо не сказать? Почему мы узнаем, что вот Мосбиржа приостановила торги облигаций? Это что, какой-то это имиджевая история или...
Ну, платеж намечается, то есть сейчас даты платежа еще нет, они опережают события. Первое погашение, ближайшее, должно состояться 1 декабря. И если в этот день компания не сможет выплатить свой долг, то она объявляет дефолт по своим обязательствам. И тогда с этого момента торги облигациями прекращаются. Уже сама Московская биржа прекращает торги облигациями, по которым объявлен дефолт. То есть отказ от платежа. А сейчас они по заявке самой компании, потому что менеджмент компании понимает, что к 1 декабря наличных денег не будет. До этого момента, чтобы не был объявлен официально дефолт, надо уладить проблему с этим выпуском. Как его реструктурировать, чтобы 1 декабря ничего не платить.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот тот факт, что 100% акций Роснано находится в собственности государства, с одной стороны, а с другой стороны, вы говорите дефолт. А может ли такое быть, когда государственная компания входит вот в эту стадию дефолта?
Я позволю себе немножко уточнение. В данном случае вы говорите не о государственной компании. Государственная компания – это определенный юридический статус. Вы говорите о компании со 100% участием государства. Это немного юридически разные вещи. Это открыто публичное акционерное общество, 100% акций, которое принадлежит правительству Российской Федерации, государственной казне. А по уставу государство не несет ответственности по обязательствам компании. Что было по облигациям Роснано, это были выданы государственные гарантии по облигациям. То есть в случае неисполнения обязательств государство покроет сумму долга, выплатит сумму долга. Но эта программа государственных гарантий закончилась в 2019 году. Начиная с 2019 года облигации Роснано, выпускаемые после 2019 года, государственной гарантии не имеют. И вот как раз этот выпуск, который подлежит погашению, он не покрыт государственной гарантией. Государство не несет никакой ответственности по долгам Роснано по этому выпуску.
А вот что касается облигаций компании, приходится порой слышать от специалистов, что, возможно, это самые надежные инструменты для инвестиций, но раз вот вы провели, да, разницу между значит, облигациями, которые, погашение которых гарантирует государство, и облигациями, которые не гарантируют, получается, надежными являются только те, за которыми государство стоит, а остальные это не такие уж и надежные инвестиции.
Да.
Угу. А там процента хоть больше в таком случае?
Ним? Конечно. Конечно, риска больше и проценты больше.
Угу. А резко это сколько, вот для понимания?
Ну, это может быть 2, где-то около 2 процентных пунктов. Скажем, по вот этим облигациям, которые должны были погашаться, по ним процентная ставка была, кажется, если память не изменяет, 8% годовых. А по облигациям, которые были гарантированы государством, где-то на уровне 6,5% годовых.
Александр Юрьевич, разница. А скажите, пожалуйста, ну вот мне, как человеку далекому от этой всей истории, от фондовых рынков, мало разбирающимся, а что произошло в 2019 году? Почему вдруг государство перестало, если можно так выразиться, нести ответственность?
По просьбе Роснано.
Но у этого должны же быть какие-то предпосылки. Но мы, мы чувствуем себя хорошо, поэтому нам не надо никаких гарантий от государства, хотим больше, больше самостоятельности. Понятно, поскольку есть гарантии от государства, рассуждаю я логически, значит, государство может в большей степени вмешиваться в деятельность компании. Если мы отказываемся, значит, мы хотим больше независимости. Или есть какие-то другие причины?
Ну, наверное, подводные камни все равно будут скрыты подобных действий. Но если мы вспомним историю, то ведь Росна, она создавалась как государственная корпорация. Опять определенный юридический статус компании. И она была полностью государству подотчетна, подконтрольна и так далее и тому подобное. И впоследствии, я сейчас уже не помню, в каком году, Роснано Чубайс убедил, что надо преобразовать государственную корпорацию в открытое акционерное общество, сделать ее компанию, ну, как бы, общедоступной. Так, чтобы потом часть акций этой компании продать частным инвесторам. То есть он всеми силами старался дистанцироваться от государства. То есть все действия были направлены на то, чтобы сделать Роснано реальной публичной компанией, и чтобы ее акции были доступны разным категориям инвесторов. Наверное, поэтому он и убедил правительство, что, вернее, попросил правительство, а правительство радостно согласилось, что больше госгарантии не нужны.
Хорошо, ну и дальше вот как... Как будет развиваться ситуация? Вот что мы можем предположить? Что, во-первых, что будет с держателями? Что будет с самой госкорпорацией? Насколько эта история для нее критична? История с возможным дефолтом?
Ну, здесь очень много зависит от того, кто является держателями облигаций. Частных инвесторов, то есть физических лиц, я думаю, немного, кто бы покупал эти облигации. В основном это юридические лица, банки, паевые инвестиционные фонды, страховые компании и пенсионные, негосударственные пенсионные фонды. И вот как раз для негосударственных пенсионных фондов это дефолт может обратиться, стать проблемой. Хотя выпуск-то небольшой, всего на 4 миллиарда рублей, это
немного.
Это немного с точки зрения рынка облигаций российского, это немного. Но, тем не менее, это сигнал. Фондовый рынок реагирует не столько на... Вернее, как он реагирует на текущее состояние дел, но он в большей степени реагирует на сигналы. Что такое...
Но мы знаем, да, что биржа, дама такая, привередливая, очень склонная к психологизации, так сказать, и вызовов, сигналов и так далее. А,
да.
Да, скажите, пожалуйста, вот, ну, как-то на рубле может, например, отразиться вот эта история? Ведь Роснано в определенном смысле была имиджевой историей для страны, помимо технологического производства, помимо всего прочего. Вот такие проблемы свидетельствуют ли, вот может ли воспринять их биржа как проблемы в стране, а не в Роснано?
Нет, не думаю. Это... Мы этим, если вот на мой взгляд, часто очень кредиты в банках, например, дают под персону. Не под столько под реальное положение дела, сколько под личность. Банк уверен, что вот эта личность будет вести бизнес так, что кредит будет возвращен. И я думаю, что облигации Роснано приобретались не столько из-за эффективной какой-то финансовой деятельности, сколько из-за личности Чубайса. Что Чубайс не допустит его положение в высших слоях страны, устойчивое и...
Ну, понятно, да.
Он защитит с уходом Чубайса, с приходом новой команды, действительно изменилась бизнес-модель компании, и резко упали денежные потоки. То есть у компании сейчас нет просто наличных денег на погашение. Взять их им
неоткуда.
В короткое время неоткуда. Угу. Новых долгов никто не даст. Вот. И просто не хотят финансировать новых людей, новую команду, пока не будет понятно, что они из себя представляют, какое место они занимают, насколько устойчива будет новая операционная модель компании.
Да. Спасибо.
Спасибо. Благодарим за комментарии вас, Александр Юрьевич, специалист по фондовому рынку, кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский был с нами на прямой связи. А сейчас к нашему эфиру присоединяется кандидат экономических наук, доцент РАНХИКС Николай Кульбака. Николай Ильярович, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Знаете, у меня какой вопрос возникает? Мы обращали внимание слушателей на формулировку. Накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель, так сказать, все вот что является ключевой проблемой. А скажите, пожалуйста, а как же так получается? Это же история процесса времени, это же не возникло сиюминутно, правда? Это же единоментно случится. Не может вот такой вот коллапс? Кто-нибудь понесет ответственность за сложившуюся ситуацию, за то, что была выбрана неправильная текущая финансовая модель и копились непропорциональные долги?
Ну, вы знаете, во-первых, все-таки давайте скажем так, что хоть Роснано и структура, которая, в общем, во многом государственная, но, тем не менее, это все-таки рыночная структура, в которой всегда возможны риски. Поэтому вопрос того, кто-то понесет или не понесет, но здесь смотрите, какая вещь. Дело в том, что вот за последние два года риски выросли настолько сильно из-за ковида и связанных с ним экономических и социальных проблем, и эти риски, в принципе, еще там 3-4 года назад, в общем-то, невозможно было предсказать. Поэтому то, что было прибыльным несколько лет назад, сейчас будет убыточным. Поэтому говорить о том, что эта модель, да, модель была, скорее всего, рискованная. Да, были какие-то неправильные решения, скорее всего. Но это, в общем-то, наверное, нормально для любого бизнеса. Ошибки делают любой бизнес. Огромное количество компаний в мире разоряется. И если вы посмотрите, например, истории многих успешных бизнесов, то вы можете прочитать о том, что у них в истории были падения, были проигрыши.
Нет, это все понятно, Николай Валерьевич.
Были банкротства даже и не одно, например.
Ну, верно. Но просто
можно вспомнить.
Можно вспомнить все, что угодно. А можно посмотреть назад и сказать, что технологические компании за время пандемии увеличили капитализацию,
кстати,
просто,
да, вот
на огромное количество процентов.
Получается, Роснано не такая высокотехнологичная компания?
Уж. Ну, Роснано вообще-то не технологичная техническая компания. Это компания, которая, в общем-то, занимается финансированием в различные проекты собственных каких-то серьезных технологических достижений у нее, в общем-то, наверное, нет. То есть вот тех, которые
это что-то типа
значимы для
фонда, рынка, что ли?
Да, это, в общем, скорее финансовая больше компания, чем технологическая. Поэтому, собственно говоря, здесь и проблем таких нет. Понимаете, если бы там действительно был серьезный какой-то научный, научно-практический задел, который имел бы интерес для рынка, то, скорее всего, эта компания чувствовала бы себя намного лучше. Только и всего.
Чубайс виноват?
Ну, во-первых, в таких больших компаниях один человек далеко не всегда все решает. Поэтому говорить о том, что виноват конкретно Чубайс, да, конечно, как руководитель он несет ответственность за то, что его компания банкротится, ну, как и любой другой руководитель.
Ну, просто вот мы выяснили, что до 2019 года, судя по отчетности открытой, ну, по-разному можно относиться к данным, но так или иначе, все было нормально. Вот до того момента, пока Чубайс руководил компанией, как только поменялось руководство, мы видим, да, ну, тут действительно, наверное, стоит действительно отдать должное, как бы, вот этой объективной реальности, да, ковиды, там все прочее, в риски, которые возросли. Но с приставкой ГОС что делать? Несмотря на то, что она, с одной стороны, вот мы выяснили, она и государственная, с другой стороны, не государственная.
С госучастием, да.
Да.
Стопроцентным.
Ну, что с этим делать? С этим делать то, что вообще положено в таких случаях делать, в принципе, не создавать подобные компании по возможности.
Нет, я к тому, что государству нужно ли вмешиваться сейчас будет, ну, не знаю, правительству, нужно ли будет вмешиваться в ситуацию, как-то думать, как рефинансировать долги, как-то улучшить имидж компании или там минимизировать имиджевые потери, так сказать.
Или дефолт по облигациям компании никак ни на что сильно не повлияет глобально?
Ну, глобально на государство это не повлияет никак. Потому что, в общем, это просто один из каких-то возможных проектов. Причем проект, в общем-то, не производственный большей частью. Поэтому здесь есть варианты разные. Возможно, что пойдет реструктуризация. Возможно, после банкротства ее потихонечку свернут этот проект. В общем-то, для государства большого значения этот проект не имеет. Его очень сильно раскручивают журналисты, потому что, в общем, даже не просто журналисты, а потому что его руководители, в общем, его раскручивали очень сильно и пиарили. Поэтому журналисты это подхватывали. Но в целом это для государства, в общем, довольно-таки небольшой проект, который не имеет большого значения.
Ну, слушай, 70 миллиардов рублей. Ну, вот сейчас остановили там вот это вот ценные бумаги на 70 миллиардов рублей. Какое там количество убытков, мы не знаем. Мы знаем, что государство все равно, вот вы говорите, не имеет там... Вот собственный капитал в 2018 году почти 100 миллиардов рублей. Но если это компания с государственным 100% участием, мы все прекрасно помним формулу, что у государства нет своих денег, а есть исключительно деньги налогоплательщиков. Можно ли сказать, учитывая вот это все, что деньги налогоплательщиков были неправильно потрачены? Или, ну, какой вывод-то мы делаем? Мы налогоплательщики.
Ну, давайте так. Деньги были потрачены не совсем рационально, это я соглашусь. В компании не учли риски и не учли то, как изменилась ситуация с началом ковида. Вот, это точно. Собственно говоря, у нас уже это понятная ситуация. Не так давно, по-моему, Песков говорил фразу о том, что мы думали, что это все закончится намного быстрее. Я думаю, что это общая государственная позиция, что все думали, что ковид закончится быстрее. Ну вот, не закончился. Естественно, что это приводит к потерям в бизнесе и к, в общем-то, к таким процессам, как банкротство. Ничего удивительного там нет.
Ничего,
то есть
да.
Это нормальный бизнес-проект, бизнес-процесс. Другое дело в том, что проверять, как это было, можно ли было этого избежать. Ну, вот тут, к сожалению, поскольку это уже внутренние разборки внутри компании, скорее всего, мы про это не очень узнаем.
Если вот абстрагироваться от пандемии COVID-19 до 2020 года, взять период существования Роснано, какие риски, по-вашему, компания недооценила? В чем они заключаются?
Ну, вы знаете, на самом деле, к сожалению, боюсь, что проблема была не в рисках, а в том, что компания больше занималась, очень много времени и сил тратила на проекты, которые казались красивыми и интересными, но не могли принести существенные выгоды. Но на самом деле эта проблема даже не столько Роснано, это проблема того, что у нас очень высокие страновые риски. У нас очень высокие риски для бизнеса в нашей стране, общие риски, связанные с тем, как работает правительство, связанные с тем, как ведет себя государство в целом. Ну вот, поэтому это все переносится, естественно, и на такие компании, как Роснано. Вполне возможно, что эта бизнес-модель, скажем, где-нибудь в другом государстве вполне бы нормально сработала.
Благодарим вас, Николай Кульбака, кандидат экономических наук, доцент РАНХИКС, был с нами на прямой связи.
Ну, наверное, не совсем красиво будет, да, то, что называется, или там после драки махать кулаками, или вот, вот это вот знал бы, где упал, соломки подстелил и так далее. Но мы вот видим, например, да, что сейчас происходит на автомобильном рынке, и не только на автомобильном рынке, в связи с дефицитом микрочипов и полупроводников, которые выпускаются в ограниченном количестве, а и стоимость одного там микрочипа $10. $10 стоит микрочип. Компании, мировые производители автомобилей, теряют миллиарды долларов.
Не только автомобили.
Но не только, да. Но автомобили, как самая электроника. Так, электроника, да, и так далее. Volkswagen там чуть ли не на 40% потеряет, понимаешь, прибыли. Все, включая японцев и прочие, прочие. Не, АвтоВАЗ, например, приостановился. Вот... В компании Toyota, я знаю, существует технология, которая предсказывает какие-то вот, вот эти вот риски и угрозы. Они прогнозируют, что будет в дефиците, какая запчасть будет в дефиците. Bosch сейчас складывает там огромное количество денег, чтобы построить такой завод. Вот Роснана бы построила завод с микрочипами, сейчас бы в шоколаде были.
На этом эфир наш завершился. Алексей Тимофеев, Никита Воронков работали для вас. Спасибо.